В результате стрельбы в супермаркете погибли два человека. Кандидат от «Единой России» Анатолий Пахомов побеждает на выборах мэра Сочи. Автомобильная компания General Motors объявит сегодня план масштабной реструктуризации.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Я скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 5, днем обещают до плюс 20. Такая же погода в Санкт-Петербурге, плюс 13, плюс 20, в Екатеринбурге плюс 5. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 апреля, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. В Страсбурге открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Демографическая ситуация в России. Первые 100 дней Барака Обамы на посту президента США. А также у нас в эфире обзор утренних российских газет, новости мегаполисов, городской репортаж и наша рубрика «Сегодня в Америке». Ну и напомню, что в сегодняшней программе мы спрашиваем вас, почему население России уменьшается из года в год. Поговорим о демографической ситуации в России. Присылайте нам сообщение на номер 8-903-743-2801 или на пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Ваши ответы мы принимаем и по электронной почте, ее адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Ну а в середине часа ждем звонков в прямой эфир. В Страсбурге сегодня открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. На ней будут обсуждаться последствия российско-грузинской войны прошлого года, в частности, причем как политические, так и гуманитарные. Тему продолжит наш специальный корреспондент на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
Парламентская ассамблея Совета Европы уже третью сессию подряд будет говорить о России и Грузии. И неудивительно, в свое время эту организацию создали для того, чтобы войны в Европе можно было избежать именно согласованием интересов на этой площадке в Страсбурге. Кроме того, несмотря на высказанные Советом Европы требования, чтобы российские войска вышли с территории Абхазии и Южной Осетии, Москва сделала все наоборот. Она заявила, что после признания независимости двух грузинских территорий создаст там военные базы. В России говорят, что никогда не выполнят этих требований Совета Европы, и это как минимум создает опасность того, что в начале каждой сессии кто-нибудь из сочувствующих грузинам или они сами может поднять вопрос о полномочиях российской делегации. Пока нет точных сведений о том, что такая инициатива будет обсуждаться, но исключить этого полностью нельзя. Вопрос о последствиях российско-грузинской войны будет обсуждаться в течение всей среды 29 апреля, и по этой теме будут два доклада. Один о том, что сделали Россия и Грузия с августа прошлого года для того, чтобы снизить напряженность между странами, и второй – о гуманитарных последствиях российско-грузинской войны. Председатель комитета ПАСЕ по миграции и беженцам Карен Йонкер этой весной побывала в Южной Осетии, до этого бывала в Грузии, и вряд ли ее можно будет обвинить в одностороннем подходе. Кроме российско-грузинского конфликта, на сессии будет поднята как минимум еще одна тема, напрямую касающаяся России. Это вопрос о том, в какой ситуации в странах Совета Европы работают правозащитники. В докладе на эту тему Россия упоминается и в связи с убийствами Анны Политковской, Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, и в связи с угрозами адвокату Карине Москаленко, да и жесткий закон о неправительственных организациях тоже в документе упоминается. Если же отойти от российской темы, то из горячих событий последнего времени ассамблея обсудит выборы в Молдавии и их последствия, а из лидеров на ассамблее выступят президент Финляндии и премьер-министр Испании. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Ну а сейчас к одной из главных тем программы. Демографические проблемы, несмотря на официальное признание остроты и ряд направленных на преодоление этих проблем мер, оказывают серьезное влияние на российскую экономику и социальную ситуацию. О том, какие изменения ждут россиян в будущем, репортаж Тамары Леленковой.
Ученые, работавшие над докладом о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации, определили два типа проблем. Проблемы ремонта демографической ситуации и проблемы приспособления к тому, что нельзя отремонтировать. Текущую ситуацию директор Института демографии Государственного университета Высшей школы экономики Анатолий Вишневский обрисовал так.
Мы подошли к поворотной точке, когда сокращение населения, идущее с 92 года, продолжится, но при этом возрастные изменения, которые до сих пор были благоприятными, станут, наоборот, очень неблагоприятными. Мы сейчас входим как раз в самую острую фазу демографического кризиса. До 2050 года население России по среднему варианту прогноза Росстата сократится на 11 миллионов человек, а население в рабочем возрасте сократится на 14 миллионов человек.
Это значит, что доля неработающих, то есть социальных иждивенцев, значительно возрастет. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
В продолжении этой темы наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев опросил горожан на тему, почему население России уменьшается из года в год.
Я считаю, сокращается уровень заработной платы в России. Даже второго ребенка завести дорого слишком. Вот. И многие пары вообще даже до последнего тянут, чтобы первого даже родить. Вот, потому что слишком дорого.
Это связано с тем периодом, когда была тяжелая экономическая ситуация в стране. Люди старались меньше рожать, чтобы самим выжить, прокормить себя. Но в данный момент, мне кажется, ситуация наладилась, и очень много семейных пар молодых заводит детей. Я думаю, что в дальнейшем все улучшится.
Просто если раньше нам надо было нашим родителям, по крайней мере, быстрее обзавестись семьей, там, ты завел одного ребенка, да, тебе дали одну там, квартиру однокомнатную, до второго ребенка двухкомнатную, как-то государство поддерживало это все. Сейчас по-другому все и происходит, и если ты сам о себе не позаботишься, никто о тебе не позаботится. Поэтому дети, они уже отходят немножко на второй план.
Я думаю, что мы просто приближаемся по стандартам к Европе, где люди как бы думают прежде всего о себе, а не о семье. И также как бы становится меньше ответственность, особенно мужчин. Многие не хотят заводить семью, поэтому так все происходит. Ну и плюс, конечно, денежный, материальный фактор тоже многое влияет.
Сейчас врачи, я думаю, что халатнее сейчас к своим больным. И даже начиная от рождения ребенка. Роддома тоже очень халатно относятся к рождениям, к процессу и так далее. Я думаю, что надо задуматься об этом, именно начиная от медицины.
Проблема актуальна, и, как в принципе, в любой стране, это большей частью зависит от социальной политики государства и от просто от положения человека в обществе, от его благосостояния. У нас многие семьи не имеют возможности содержать двух и более детей для улучшения демографической ситуации.
Если, допустим, человек думает о своем статусе, в обществе, о своем здоровье, он почему-то подходит к мысли о заведении семьи и детей уже в более зрелом возрасте. А те люди, которые меньше всего думают, какой у них будет ребенок, здоровый, нездоровый, на что он будет воспитываться, в какую школу ходить, они плодятся, в принципе-то, я не скажу, что у них демография и все как-то так не налажено. Как раз-таки у них с этим все в порядке.
Но если сокращается, наверное, есть какие-то на то причины. Может быть, люди стали чаще жить для себя?
Так челябинцы отвечали на вопрос, почему, на ваш взгляд, год от года в России сокращается население. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 7:15.
Радио Свобода. Новости.
Анатолий Пахомов, кандидат от партии «Единая Россия», по предварительным данным, побеждает на выборах мэра Сочи. Всемирная организация здравоохранения считает, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии свиного гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. Автомобильная компания General Motors сегодня объявит план по масштабной реструктуризации. Международный валютный фонд заявил, что страны группы 20 в этом году затратят 2% своего ВВП на поддержку экономики в условиях кризиса. В Тбилиси сегодня продолжатся акции протеста с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Женское искусство и будущее. Возможен ли феминизм в России? Война полов или сотрудничество? Почему российские мужчины не обращают внимания на искусство? Вот эти вопросы обсуждали арт-критики Оксана Саркисян, Алла Митрофанова, Кэти Чухров, Александр Евангели, искусствоведы Андрей Толстой и Сара Уилсон и художник Анна Браше. Вела программу Елена Фанайлова. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Ко мне в студию пришла моя коллега Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
Ну что ж, мы посмотрим, какие темы на первых полосах в сегодняшней прессе.
Ну, главное, пожалуй, во всяком случае, по упоминаемости темы, это «Головная боль из Мексики». Я процитировала в данном случае заголовок из «Времени новостей». Ну, а иные заголовки
свиной
на
грипп.
Эту тему, да-да-да, со свиным гриппом в калашный ряд. Это газета «Московский комсомолец». Грипп подложил свинью. Это российская газета. Ну, и независимая газета рассказывает о том, как Москва ставит барьер свиному гриппу. Ну, а «Время новостей», которое я уже упомянула, которое на первой полосе пишет вот о, тоже о том, как российские власти выступили на защиту страны от свиного гриппа, пишет также, и замечу сразу, этой теме уделяет внимание на первой полосе и газета «Коммерсант», о том, что Кудрина позвали в суд, или Алексей Кудрин коснулся дела ЮКОСа, в данном случае уже я цитирую заголовок из «Коммерсанта». Адвокаты Михаила Ходорковского обеспечили Алексея Кудрина второй в его личной истории повесткой в окружной суд Вашингтона. Врушение первой от миноритариев ЮКОСа главе Минфина России удалось оспорить, но на этот раз вручение министру судебного уведомления было снято на телекамеру. Представители интересов России заявили, что действия адвокатов Михаила Ходорковского носят неправомерный характер. Представитель команды адвокатов экс-главы ЮКОСа, в свою очередь, сообщил, что в очереди за повестками практически все члены кабинета России. На всю зарплату. Это уже заголовок центральной публикации на первой полосе «Времени новостей». Говорится в ней о том, что Минздрав соцразвития готовит изменения в системе соцстраха. Ну и еще «Время новостей» сообщает о том, что экономический прогноз на 2009 год пересмотрен в худшую сторону. Все у нас получится, но в будущем году. Напомню, это газета «Время новостей». Гонка сбережений. Это уже первая полоса «Коммерсанта», центральная публикация. Пенсионные деньги потекут, как пишет издание, по филиальной сети Сбербанка, пишет издание. Сочинцы проявили практичность. Независимая газета уже отзывается на прошедшие в Сочи выборы мэра. По предварительным данным муниципальной избирательной комиссии, на выборах уверенно лидирует исполняющий обязанности главы города Анатолий Пахомов. Ну, окончательные результаты станут известны в ближайшее время, но уже сейчас независимые эксперты анализируют ход и результаты избирательной кампании. Национализация оборонной общественности. Это тоже заголовок из независимой военной ведомства. Побеждает РОСТО в борьбе за имущество и земли старейшей негосударственной организации.
Спасибо, Валерия. Через полчаса, надеюсь, вы более подробно расскажете нам о гонке сбережений. Первые 100 дней Барака Обамы на посту президента США. Какие оценки получит американский лидер и свиной грипп? Новая ли это пандемия? Таковы темы первой части нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В среду исполнится 100 дней пребывания в Белом доме Барака Обамы. Несмотря на то, что первая президентская стодневка – рубеж откровенно искусственный, с чем соглашаются даже его жрецы-журналисты, впервые обратившие внимание на него в президентство Франклина Рузвельта, 100 дней президента Обамы не просто вместили несколько крайне важных событий. Они дали четкое представление о планах нового президента. Масштабы этих планов откровенно исторические. И что самое удивительное, логика политических и экономических процессов первых 100 дней указывает на их осуществимость. Барак Обама, например, не просто говорит о необходимости реформы системы медицинского страхования, задача, казавшаяся неразрешимой нескольким его предшественникам. Он с помощью союзников в Конгрессе уже зарезервировал несколько десятков миллиардов долларов бюджетных ассигнований на осуществление еще ясно не сформулированных программ. Подобие экономического кризиса предоставило Белому дому повод для того, чтобы фантастически раздуть дефицит бюджета. Гигантские деньги нужны для того, чтобы предотвратить Великую депрессию, убеждает страну президент, и ему верят. На эти суммы Барак Обама намерен провести зеленую реформу, создав индустрию альтернативной энергии. На эти суммы он готов расширить финансирование студенческих займов, предоставив возможность получить высшее образование всем желающим. Небывалые средства, выделенные правительству для поддержки финансовых институций, президент уже использует для своего рода финансовой инженерии. Правительство, как никогда прежде, вторгается в рыночные механизмы, определяя, какие банки выживут, требуя от них щадящего отношения к терпящим бедствия клиентам. Как говорят историки, ни Франклин Рузвельт во времена Великой депрессии, ни Линдон Джонсон с его знаменитой программой «Великое общество» не действовали так масштабно. И пока, согласно опросам общественного мнения, большинство американцев солидарны с президентом Обамой, рассказывает Ян Рунов.
По данным опроса, большинство американцев считают Барака Обаму сильным, достойным и разумным лидером, добивающимся выполнения своих предвыборных обещаний. Американцы понимают, что президенту досталось трудное наследство. Две войны в Ираке и в Афганистане, глобальный финансово-экономический кризис и множество внутренних проблем. В то же время есть для Обамы, как отмечают политические обозреватели, потенциальная опасность в том, что две трети американцев жалуются на трудности, и у одной трети кто-нибудь из родственников потерял работу. Сейчас более 90% американцев, небывалое количество, считают проблему экономики первостепенной. Хотя многих беспокоит рост национального долга, который может плохо отразиться на жизни будущих поколений, у экономической программы президента сторонников больше, чем противников. Опрос показывает, что с избранием Обамы на пост президента оптимизм в стране растет. Из того, что Обаме пока явно не удалось осуществить, это объединить страну. Всего 24% республиканцев одобряют деятельность Барака Обамы на посту президента. Вот как прокомментировала результаты опроса эксперт из Вашингтонского института American Enterprise Каролин Кин Бауман. В начале срока пребывания на посту нового президента граждане страны всегда полны оптимизма и надежд на лучшее. Как правило, со временем надежд становится все меньше, рейтинг президента снижается. Люди все больше реалистично оценивают конкретную работу президента и уже не находятся под впечатлением его победы на выборах и появления в Белом доме нового лица. Нынешний рейтинг президента Обамы 64% близок к рейтингу многих других президентов после первых 100 дней. И то, что страна остается разделенной на сторонников и противников президента, тоже явление в основном обычное. Раскол по партийной принадлежности в отношении к президенту был типичен и во времена Клинтона, и во времена Буша, и теперь при Обаме. Правда, сейчас этот раскол стал еще шире, чем прежде. Демократы в подавляющем большинстве поддерживают своего президента, тогда как подавляющее большинство республиканцев скептически оценивают его деятельность и будущее страны при его правлении. Поэтому очень большую роль в политике играют сейчас независимые избиратели и то, как они будут оценивать работу президента. Как столь глубокая поляризация мнений может отразиться на американском обществе и на работе самого президента? Сильная президентская власть часто вызывает сильное недовольство и глубокое расхождение в отношении к президенту. На моей памяти только Джордж Буш-старший не вызывал особых межпартийных разногласий, в отличие от президента Рейгана. Конечно, любой раскол в обществе нельзя назвать полезным, но степень ущерба от этого для будущего страны и для будущего президента Обамы, в частности, сейчас предсказать трудно. Разумеется, всем лучше, когда в стране царит всеобщее согласие и когда политику правительства одобряют все 100% населения. Однако в нормальном демократическом обществе такое невозможно. Для будущего Барака Обамы, на мой взгляд, представляет опасность то, что состав Конгресса сейчас слишком либерален, и что скептицизм охватывает все большие слои республиканцев. Но, по крайней мере, на нынешней, ранней стадии президент остается достаточно популярным. Это была Карлин Кин Бауман из Института American Enterprise.
С ней беседовал Ян Рунов. Любая неудача в осуществлении гигантских задач, поставленных перед собой президентом Обамой, чревата гигантскими разочарованиями, предупреждают политологи. Период относительной эйфории может быстро смениться разочарованием, если беспрецедентный экономический эксперимент Белого дома, бросившего больше триллиона долларов на стимулирование экономики, не даст результатов в ближайшие месяцы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». Во Владивостоке завершилось слушание по уголовному делу против бывшего начальника Дальневосточного таможенного управления. Его обвиняют в контрабанде и превышении должностных полномочий. С подробностями об этой истории Марина Лобода.
Следствие по делу Эрнеста Бахшисяна длилось 3 года. Сегодня это 4 десятка томов, сотни подшитых к делу ведомственных инструкций и распоряжений. Как полагает следствие, Бахшисян, действуя из личной заинтересованности, с помощью своих подчиненных и верных ему коммерсантов, создал устойчивый канал контрабанды, говорит представитель прокуратуры Приморского края Ирина Намаконова.
Органами предварительного следствия Бахшисяну вменяется в вину совершения преступлений, предусмотренных статьей 286. Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, статьей 188 «Контрабанда, совершенная организованной группой» и статьей 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». Кроме того, ему вменяется в вину воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб. В настоящее время данное уголовное дело рассматривается судом. В ближайшее время, до лета, будет провозглашен приговор.
Парадокс ситуации в том, что при столь серьезном обвинении следствие за 3 года так и не смогло установить факт корыстной заинтересованности таможенного генерала. Коттеджи не нажил, счетов в банках нет. При обыске дома нашли 200 тысяч рублей. Это все сбережения Бахшисяна за 20 лет безупречной службы. В результате в качестве мотива преступлений, в том числе и контрабанды, названы карьерные устремления генерала. Сам Бахшисян считает обвинение надуманным и настаивает на своей невиновности. А причиной уголовного преследования называет свою профессиональную деятельность по выводу контрабандных потоков из тени на свет в легальный сектор. Статистика подтверждает это. Лишь за 1 год руководства Бахшисяна дальневосточной таможней путем ужесточения администрирования на свет было выведено до трети переправляемой через границу контрабанды. Эксперты посчитали, карманы контрабандистов в 2006 году полегчали на 30%. Цена вопроса не менее миллиарда долларов США в год или 3 миллиона долларов ежедневно. Это и есть истинная причина снятия с должности и изоляции генерала, полагает политолог Виктор Булавинцев.
За всей этой историей стоит контрабанда, огромная контрабанда, которая шла через Приморский край с незапамятных времен. И Бахшисян, только на моей памяти, это был 3-й начальник ДВТУ. Первый из 3, кто вслух сказал о том, что контрабанда есть в массовых масштабах. И мы ее будем душить. И в этом его беда, именно за это его и... Потому что, когда бросается вызов контрабандному каналу промышленного масштаба, который вот идет составами железнодорожными, пароходами идет, это не мелкие помогайки, штилнаки с баулами, это не китайцы с бензопилами, это люди, которые делают политику. Это деловая и политическая элита края и выше, которая выстроила экономическую систему прежде всего для извлечения личной выгоды. И когда эту систему начинают ломать, она начинает сопротивляться самыми жесткими мерами. Что мы имеем сейчас?
Судебное разбирательство близится к завершению. Обвинение требует наказания для Эрнеста Бахшисяна в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Сегодня в час дня слушайте в эфире Радио Свобода программу «Смотрим телевизор». Войны, о которых не рассказывают, как найти и снять то, что скрыто. В студии Радио Свобода автор и ведущий фильма «Бейрут-82. Неизвестная война Брежнева» Алексей Поборцев проведет программу Анна Качкаева. Ну, я напомню, что в нашей программе мы сегодня вас спрашиваем, почему население России уменьшается из года в год. Говорим о демографической ситуации в стране. Через несколько минут начинаем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. На юге Москвы сотрудник милиции открыл стрельбу в супермаркете. 2 человека погибли, 7 были ранены. Как сообщили в правоохранительных органах, стрелявший задержан – это начальник УВД Царицына. Расследование дела взял под личный контроль начальник столичного ГУВД Владимир Пронин. Анатолий Пахомов, кандидат партии «Единая Россия», побеждает на выборах мэра Сочи. По предварительным официальным данным, результат Пахомова более 77% голосов. У кандидата оппозиции Бориса Немцова 13,5%. На третьем месте представитель КПРФ Юрий Дзагания – около 7%. В Сочи после проверки документов милиции отпущен американский журналист. Сотрудник журнала «Нью-Йоркер» Кит Гессен, который освещал выборы мэра города, был задержан на одном из избирательных участков, куда прибыл вместе с представителями избирательного штаба Бориса Немцова. Международный валютный фонд заявил, что страны группы 20 в этом году затратят 2% своего ВВП на поддержку экономики в условиях кризиса. Речь идет о сумме 820 миллиардов долларов. Всемирная организация здравоохранения считает, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии свиного гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. От нового вируса в Мексике умерли 86 человек. Заразилось более 1300. В США подтверждены 20 случаев заболевания, в Канаде – 4. Автомобильная компания General Motors сегодня объявит план по масштабной реструктуризации. Предполагается, что речь будет идти о ликвидации бренда Pontiac и закрытии нескольких предприятий. 26 апреля на Украине, в Белоруссии и России прошли траурные мероприятия в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Одна из главных тем, одна из главных проблем современной России, как считают эксперты Организации Объединенных Наций, демографический кризис, негативные тенденции которого в ближайшие десятилетия могут породить серьезные вызовы для экономики, социальной сферы и безопасности страны. Подробнее о демографических проблемах России репортаж Тамары Леленковой.
По прогнозам Росстата, за 19 лет с 2008 по 2025 годы естественная убыль населения России превысит 11 миллионов человек. Убыль численности населения рабочих возрастов составит 14 миллионов. Число лиц пенсионного возраста увеличится примерно на 5 миллионов человек. Как такая ситуация может отразиться на экономике страны, рассказал президент фонда «Центр стратегических разработок» Михаил Дмитриев.
Это довольно сильно влияет на темпы экономического роста. Во-первых, да, чисто механически. Если в доле населения снижается доля трудоспособного населения, это значит, при тех же темпах роста производительности труда ВВП на душу населения растет медленнее. И к 2020 году при прочих равных условиях это на 10-13% снижает уровень дохода на душу населения, выраженный в долларах по паритету покупательной способности. Кроме того, уменьшение доли населения трудоспособных возрастов, естественно, увеличивает социальные расходы. Дальше. Повышение доли пожилого сбережения, как правило, идет снижение сбережений. У России и без того уровень вложений за счет внутренних источников не превышает 20% ВВП. Для роста в 7% в год нам нужно 28-30% ВВП инвестиций. И вот такая тенденция к снижению внутренних накоплений, она довольно опасна в этих условиях.
Эксперты считают, что существует комплекс мер, которые следует принять, чтобы отчасти исправить сложившуюся ситуацию. К трудовой деятельности следует привлекать не только мигрантов, но также инвалидов и неработающих матерей. Так считает заместитель директора Института независимой социальной политики Оксана Синявская.
Очевидно, что и в настоящий момент, и особенно в будущем ощущается потребность в развитии сектора социальных услуг по уходу за детьми, пожилыми, инвалидами. И все это на самом деле имеет одно решение, которое общее и для рынка труда, и для системы социальной защиты. По сути, мы ощущаем недостаток и необходимость в развитии различных форм гибкой занятости, неполной дистанционной занятости, которые как раз могли бы создать рабочие места в секторе социальных услуг, сервисной экономики, информационных технологий. И вот эти разные категории занятых могли бы как раз найти себя в этих сегментах рынка труда. Демографические вызовы, по сути, представляют собой вызов не просто отдельным частям рынка труда или отдельным частям социальной политики. По сути, мы имеем дело с вызовом всей системы социальных институтов России.
Итак, определены основные направления стратегических ответов на демографические вызовы. Воспользуются ли исследованиями ученых российские власти, это уже другой вопрос. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы спрашиваем сегодня вас, почему население России уменьшается из года в год. И у нас есть первый дозвонившийся, Борис из Новочеркасска, на линии прямого эфира с московской студии «Радио Свобода». Борис, доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, одной из главных причин – это отношение коммунистов к собственному населению как к возобновляемому природному ресурсу. Ведь все строилось на уничтожении народа, на гражданскую войну, Великую Отечественную войну. А остатки населения, которые выжили при Брежневе, пребывали в состоянии некоторого бездумья. Вот вчерашняя передача Виктора Шендеровича «Все свободны», она там затрагивалась там, слегка эта тема. Звонки слушателей абсолютно говорят о полной безбашенности населения нашего. Вот они уверены и все, и знать ничего не хотят, никаких профессоров Вишневских и прочее, и прочее. Но это ужас. Такое население, оно действительно вымрет, оно долго не продержится.
Борис, ну а как вы оцениваете тогда усилия правительства, президента?
Ну, в «Новой газете» вот было написано по поводу, как исполняются эти программы. Там, если у чиновников нет отката, они не будут этим заниматься. А какой откат можно взять с беженцев из глубинки, из старых, из бывших республик или из других областей России? Вот и все.
Это был Борис из Новочеркасска. Сейчас на линии прямого эфира с нашей студией Людмила из Москвы. Людмила, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос, почему население России уменьшается из года в год?
Да, из года в год. Это очень страшная статистика, и факт сам по себе страшный. Но вы рискнули задать самый больной вопрос в России для России 1987 года, который, как вот теперь модно говорить, априори предполагает заведомо, и если отвечать честно, больные и горькие ответы, понимаете? Раньше при царях рожали столько, сколько Бог посылал, ну, посылала природа. Потом с постепенным падением морали и увеличением свобод все меньше и меньше стали рожать. А потом наша страна, как ни одна другая, объект вечных незавоевательных войн с нашей стороны и с вечным недородом народа. Кстати, одна из причин, еще такой негласный запрет слова «народ», все только электорат и прочие аналоги. И вот теперь, с 90-х годов, мы решились и Госплана, и Госснаба. Это были такие две мощные, правильные организации. А Дума вообще все законы нам зарубила социальные. Ни квартир, ни зарплат, ни работ. Промышленность, как говорят, лежит, сельское хозяйство.
То есть социально-экономическая ситуация в стране не благоприятствует демографической, скажем так.
Это вы так мягко выразились. Она просто убийственна.
Это была Людмила из Москвы. Сейчас в прямом эфире у нас Александр, город Санкт-Петербург. Александр, доброе утро.
Ну, как недавно признал сам господин Медведев, Путин вернее, что в стране 30 миллионов пенсионеров, которые получают пенсии 2-400 рублей. То есть нормально на эти деньги прожить невозможно. То есть люди на грани нищеты находятся. Значит, говорить в этом случае всем экспертам об естественной убыли населения уже не должно быть такого. Не приходится. Вот. Вчера я был на рынке, вот бабушки мне жаловались, что они вспоминали советское время. Вот говорят им, что вменяют вину им, что, значит, почему вы так часто вспоминаете, значит, советское время? Вы, наверное, там были молоды, и все казалось по-другому. Даже трудности были там, все не так казалось, как на самом деле. Вот они сказали, что продукты были очень качественные, что лекарства не были отравлены, как сейчас. Я думаю, что это тоже во многом тоже влияет на нынешнюю демографическую ситуацию.
Александр, ну, наверное, основная проблема в том, что не так много детей сейчас россияне рожают.
Ну, так все, если собрать, это из этого-то и исходит, что вся политика государства, она не направлена на то, чтобы наше население росло.
Ну, почему? Смотрите, есть же эти 250 тысяч рублей за второго ребенка.
Ну, сподвигнуть нас на это так просто деньги не получишь. Надо или вкладывать куда-то в недвижимость, или еще что-то. А так деньги на руки не дадут.
Александр, а у вас сколько детей?
У меня в семье один ребенок. Да.
Второго не планируете?
Пока нет.
Вот. Это был Александр из Санкт-Петербурга. И еще один звонок мы успеем принять в этом часе. Владимир с Урала. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Я хотел сказать, что нужно в корне менять эту систему, что в годы застоя мы бесплатно работали, что в теперешнее время. Раньше КПСС,
наш Дом Россия, как сейчас Единая Россия, все одна система. Люди труда получают ничего. Девчата сидят в офисах, 20-30 штук получают. Только револьверщик высокого разряда в 50 лет он получает 5-7 тысяч. На что кормить детей, на что жениться, какая девушка за тебя пойдет замуж. Правильно? Нужно, значит, чтобы человек труда получал 30-полста штук. И тогда есть на что жениться, есть на что детей содержать. И тогда мы будем крепко любить жен и штамповать детей.
Спасибо, Владимир. Ну вот, Владимир считает, что все дело в низкой заработной плате. Ровно через час мы вновь принимаем ваши звонки в прямой эфир. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. И через час я прочитаю те сообщения, которые вы присылаете нам на номер 8 903 743 2801 и на пейджер в Москве, номер которого 660 1055, абонент «Радио Свобода». Ну а сейчас рядом со мной в студии вновь Валерия Шабаева. И, как и обещали, мы поговорим о главной публикации, ну, первополосной публикации газеты «Коммерсант», которая озаглавлена «Гонка сбережений».
Газета пишет о том, что Сбербанк выходит на рынок обязательного пенсионного страхования, емкость которого сейчас оценивается примерно в 400 миллиардов рублей. А основным игроком является государство в лице Внешэкономбанка. Сбербанк выходит на этот рынок опосредованно через собственный негосударственный пенсионный фонд. Однако в проекте предполагается задействовать всю филиальную сеть Сбербанка. Таких возможностей нет у других негосударственных пенсионных фондов, и поэтому фонд Сбербанка имеет все шансы стать лидером рынка, собрав десятки миллиардов рублей. Коммерсант поясняет, что негосударственный пенсионный фонд Сбербанка подписал соглашение со Сбербанком России о сотрудничестве в сфере обязательного пенсионного страхования. Как рассказала коммерсанту президент фонда Галина Морозова, соглашение предусматривает возможность любого гражданина заключить договор на оказание услуг обязательного пенсионного страхования с НПФ Сбербанка в любом из отделений самого Сбербанка. Там же можно будет написать заявление о вступлении в систему софинансирования пенсионных накоплений и вносить дополнительные взносы в рамках этой системы. Сбербанк, поясняет далее, коммерсант обладает крупнейшей филиальной сетью среди российских банков, которая насчитывает 1200 отделений на территории страны. Отсутствие сети для распространения продуктов пенсионного страхования – одно из главных препятствий, по словам участников рынка, для более масштабного выхода НПФ на рынок обязательно пенсионного страхования, емкость которого оценивается в 400 миллиардов рублей. Ну и тут вот эта проблема таким образом может быть решена.
Спасибо, Валерия. Следующая тема ровно через полчаса. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 8.
Радио «Свобода». Новости.
Анатолий Пахомов, кандидат от партии «Единая Россия», по предварительным данным, побеждает на выборах мэра Сочи. Всемирная организация здравоохранения полагает, что мир подготовлен к борьбе с угрозой пандемии свиного гриппа лучше, чем до того, как столкнулся 5 лет назад с эпидемией птичьего гриппа. Автомобильная компания General Motors сегодня объявит план по масштабной реструктуризации. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Российские правозащитники проверят милицию. А как насчет ФСБ?
Комментарии экспертов.
Почему Сургутнефтегаз не хочет открывать имена своих владельцев?
В блогах Свободы.
Хрюша и Степаша получают поздравления с Пасхой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас время нашей традиционной рубрики. Это рубрика «Новости мегаполисов». Микрофона Вера Володина.
Петербург. В саду имени Чернышевского в воскресенье прошел митинг против перевода из центра города в Петергоф академической гимназии при Санкт-Петербургском государственном университете. Несколько десятков выпускников гимназии, учителей и родителей учеников потребовали сохранить гимназию на прежнем месте. Ранее ректорат объявил, что здание гимназии будет использовано для нужд университета. Участники митинга направляют письмо губернатору и депутатам законодательного собрания. Москва. Строительство 4-уровневой транспортной развязки в районе станции метро «Сокол» планируется завершить в этом году. 2 уровня развязки подземные, Волоколамский и Алабяно-Балтийские тоннели, и еще 2 по и над поверхностью земли. Они развяжут движение по Ленинградскому и Волоколамскому шоссе. О ходе работ на этом сложнейшем объекте рассказал журналистам начальник департамента дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы Александр Левченко.
Задача, которая поставлена строителям на этом участке, она заключается в том, чтобы пустить в этом году Волоколамское направление, тоннель построить и пройти участок под линией метро.
Петербург. Институт Петра I планируют открыть в городе в будущем году. Он будет заниматься изучением архивов и дневников Петра I. Институт будет финансироваться за счет средств городского бюджета, станет первым в Петербурге учреждением, имеющим форму автономного. Москва. Прокуратура Московской области выявила нарушение условий содержания граждан под стражей в Можайском СИЗО номер 4. На арестованных приходится почти вдвое меньше санитарной площади против нормативной. Более того, часть арестованных не имеет индивидуальных спальных мест. В 1,5-2 раза меньше оказалось и посадочных мест для приема пищи. Большинство помещений СИЗО нуждается в ремонте. Эти работы уже начались. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений, определяется ответственность виновных должностных лиц, а часть арестованных уже переводится из переполненного СИЗО Можайска в другие следственные изоляторы. Новости Москвы и Петербурга, 27 апреля, Вера Володина.
Сейчас в программе «Время свободы», городской репортаж. Мы поговорим о кризисе. Кризис – время непростое для всех, в частности, для предприятий Санкт-Петербурга. Заказов нет, стоимость кредитов растет. Городские социологи исследовали ситуацию на 200 предприятиях, симптомы кризиса и способы, с помощью которых руководители компаний пытаются удержаться на плаву. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольцкая.
Социологическое исследование состояния петербургского бизнеса во время кризиса под названием «Симптомы кризиса и антикризисные меры на предприятиях Петербурга» было проведено в феврале-марте агентством социальной информации. По данным исследования, не заметили каких-либо признаков кризиса менее 10% опрошенных, но большинство городских компаний, 62%, ощущает значительное снижение спроса на продукцию, рост цен на сырье и ресурсы и задержки выплат за уже поставленную продукцию и оказанные услуги. Как же руководители компаний борются с кризисом? Половина из них резко сокращает расходы, не связанные с производством, например, на страхование работников и другие социальные программы, на обучение работников, на корпоративные праздники, на канцелярские товары, на мобильную связь. Треть предприятий сокращает сотрудников, производство, уменьшает зарплаты и различные бонусы. Другие предприятия, их тоже около трети, вместо увольнений практикуют сокращение рабочей недели и отправление в неоплачиваемые отпуска. Все это достаточно известные меры, но есть еще один менее распространенный тип руководителей, которых руководитель проекта исследования Анастасия Кинчарова называет оптимистами.
Можно сказать, что это такая позитивная стратегия. Я ее назвала цитатой из Дейла Карнеги «Если тебе достался лимон, сделай из него лимонад». То есть это предприятия, которые пытаются извлекать из кризиса возможные плюсы. Они перепрофилируют деятельность для того, чтобы она больше соответствовала требованиям рынка в этой ситуации. Осваивают новые рынки и избавляются от активов, которые, возможно, являются для них неважными.
Интересно, что половина руководителей компании заявили, что не нуждаются в поддержке, но 30% все-таки ее ждут. Что же это за поддержка?
Это основные 4 вида поддержки правительства Санкт-Петербурга, которые хотели бы получить представители предприятий. Финансовая помощь или кредиты, государственный заказ, налоговые льготы и помощь в приобретении или аренде помещений. Опять же, интервьюеры сказали, что на этот вопрос отвечали очень тяжело и с массой вопросов, а куда пойдет эта информация. То есть существует определенная напряженность, когда речь заходит о отношениях с государственными
мало.
Что касается симптомов кризиса, то снижение спроса коснулось в гораздо большей степени частных предприятий города. А вот рост цен на сырье и ресурсы больнее ударил по государственным компаниям. Среди отраслей лучше всего чувствует себя в Петербурге связь, хуже всего – металлургия. Татьяна Тимофеева, начальник отдела анализа стратегического и инновационного развития Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли правительства Петербурга, говорит, что эти данные совпадают с данными исследований, проводимых комитетом.
Правительство города интересует еще социальные проблемы. Вопросы безработицы, доходов населения, переобучения, образования, переквалификации. Пока еще в Петербурге сохраняется в сфере занятости превышение спроса над предложением. Но, как и прежде, большая часть вакансий – это вакансии рабочих. Около 22 тысяч человек. Городом разработан широкий круг мер, но это в первую очередь мероприятия по поддержанию людей, оставшихся без работы, это переподготовка, повышение квалификации работников. Предусматриваются меры по поддержке производителей базовых отраслей экономики Санкт-Петербурга. Разрабатываются механизмы содействия в получении кредитов, взаимодействия с банковским сектором.
Насколько это актуально, можно судить потому, что по оценкам экспертов, при нынешней стоимости кредитов доходность бизнеса должна составлять 50%, чего невозможно добиться законным путем. Среди специфических петербургских симптомов кризиса эксперты отмечают также рост здоровой агрессивности бизнеса. Задержки платежей на 1-2 дня уже влекут обращение в суд. Резко возросло число внутрикорпоративных конфликтов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершает этот час программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» может ли свиной грипп в Мексике превратиться во всемирную пандемию гриппа? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигал. Вспышка новой разновидности гриппа в конце прошлой недели спровоцировала крайне тревожное предупреждение Всемирной организации здравоохранения и беспокойство в пограничной с Мексикой районах США. Этот вирус, как опасаются некоторые специалисты, претендует на роль возбудителя глобальной пандемии гриппа, которую вирусологи предчувствовали последние десятилетия, рассказывает Алан Давыдов.
В пятницу власти города Мехико пошли на беспрецедентный после землетрясения 1985 года шаг. Закрыли все школы на территории мегаполиса с 20-миллионным населением. После того, как 16 человек скончались, еще 900 заболели в результате, как полагают, воздействия новой разновидности вируса свиного гриппа. Работники здравоохранения по обе стороны американо-мексиканской границы пытаются выяснить, тот ли это самый вирус, который немного ранее стал причиной заболевания 7 жителей Техаса и Калифорнии, и которых удалось вылечить. Эта группа больных, как установлено, стала жертвой абсолютно нового гриппозного штамма, сочетающего в себе черты свиного, птичьего и человеческого гриппа. Прокомментировать вспышку новой разновидности гриппа я попросил известного эксперта в этой области, профессора медицины Университета Нью-Йорка Марка Сигела. Симптомы этого гриппа классические – жар, боль в мышцах, сухость в горле, головная боль, плюс, что характерно для свиного гриппа, тошнота и понос. Имеющаяся статистическая картина пока не дает полного представления о масштабах и ареале заболевания. Ответ может быть получен только после сбора и анализа всей информации. Ведь часто причиной смерти в таких случаях служит вторичная инфекция. Хотелось бы больше узнать обо всех обстоятельствах смерти мексиканских больных, об их возрастных группах. Но если даже окончательно подтвердится, что это новый штамм, и если он вызовет новую пандемию, она, скорее всего, будет умеренной, наподобие гонконгского гриппа 40-летней давности, потому что новый вирус имеет черты предыдущих штаммов гриппа. Каковы варианты развития эпидемии? Приближается окончание весны, и эпидемия, скорее всего, угаснет. Но, выдохнувшись к лету, вирус может реактивизироваться осенью. Наихудший сценарий – это пандемия. Но хочу особо подчеркнуть, что пандемия, означая одновременное поражение гриппом людей в различных частях мира, не означает, что заболевание достигнет планетарных масштабов. Каковы могут быть реальные последствия эпидемии или пандемии свиного гриппа? Наибольший вред может принести сам страх перед вспышкой гриппа. Как правило, люди под воздействием страха забывают о мерах предосторожности. Масштабы сообщений о гриппе всегда превышают фактический риск. Более всего я озабочен возможностью паники. Есть печальный исторический прецедент. В 1976 году система американских центров контроля и профилактики заболеваний настояла на обязательной поголовной вакцинации, и в результате это закончилось массовым заболеванием синдромом Гиена-Барре. Поэтому важнее всего, на мой взгляд, сохранить спокойствие и тщательнее предохраняться. Думаю, что медики и федеральные власти, оставаясь настороже, не должны делать слишком поспешных выводов. Ученым следует тщательно отслеживать поведение нового вируса, а не торопиться с мрачными предсказаниями. Так, профессор медицины Университета Нью-Йорка Марк Сигел прокомментировал тревожные предупреждения относительно возможной вспышки пандемии свиного гриппа.
У необычного вируса гриппа в Мексике есть все основания претендовать на роль возбудителя пандемии гриппа, считает профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Это необычная вспышка. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что этот вариант, свиной вариант вируса гриппа AH1N1, может и должен рассматриваться как потенциальный, конечно, но кандидат в пандемические вирусы.
Почему?
Возьмем количественную сторону его активности. За 6 с лишним лет циркуляции вируса H5N1, птичьего вируса, который всегда рассматривался в течение последнего времени как потенциальный кандидат в пандемические вирусы. Он убил 250 человек из 420 заболевших этим гриппом за все эти 6 лет. А вирус AH1N1, только что появившийся на арене, за несколько дней заразил около 1000 человек и по меньшей мере вызвал 60 смертей в Мексике. Это одна сторона дела. А вторая сторона дела заключается в том, что предпосылками является то, что этот вирус известной антигенной структуры, уже вызывавшей пандемии. Это пандемия испанки 2018 года, она обозначается по антигенной структуре как H1N1, гемагглютинин и нейраминидаза первого серотипа. Это первое. И второе, что, тем не менее, это не просто выброшенный из лаборатории эталонный вариант, а генетическая смесь, которая ранее никогда не встречалась. То есть он имеет генетические потенции для распространения.
Остановима ли эта инфекция? Можно ли ее одолеть?
Последние сведения, буквально сегодняшние из Канады, свидетельствуют о том, что в тех районах Канады, а она очень напугана атипичной пневмонией, которая вызвала там большое количество смертей. В районах Канады, где была проведена поголовная вакцинация нынешним вариантом вакцины, заболеваний нет. И они не вводят ограничений на контакты с Мексикой. Поэтому я думаю, что весьма вероятно, что нынешние вакцины в состоянии предотвратить распространение инфекций.
Ну а пока встревоженные медики ищут признаки свиного гриппа во всех вспышках гриппа на территории США. Этой темой мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В следующем часе утренней информационной программы «Время свободы» мы расскажем о главных темах сегодняшнего дня на волнах радиостанции «Свобода». Ко мне в студию придет мой коллега Марк Крутов. Расскажем о судебных процессах в Кирове против местных газет. Ну и поговорим о том, как идет борьба с безработицей в Дании.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть.
Президент Беларуси, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличии.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».